года.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» санкции как первый залп экономической холодной войны. Потерпела ли Москва первые поражения в экономической холодной войне? Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения России в Крым, мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. От демонстративных насмешек над наивными американцами до жалоб министра иностранных дел России на незаконность американских санкций, до предупреждений российского министра финансов о том, что стране придется тяжко на международных финансовых рынках, такова была траектория реакции в России на известие о том, что президент Обама своим указом ввел санкции против двух десятков российских граждан и Банка России. В четверг кампания введения санкций против России получила продолжение. Барак Обама подписал закон, одобренный двумя днями раньше Конгрессом. Этим законом президенту предоставляется право, по сути, подвергнуть финансовой и визовой изоляции всю российскую политическую элиту. Вкупе с теми, кто мог вести дела от имени российских политиков и государственных функционеров, подвергнутых санкциям. Судя по критериям отбора, определенным Конгрессом, попасть в этот список российским государственным деятелям невероятно легко. Им достаточно занимать государственную должность и быть ответственными за подрыв демократического процесса на Украине, быть уличенными в акциях, которые угрожают единству этой страны и миру в ней, или быть причастными к коррупции на Украине. Впрочем, потерять контроль над своим имуществом и счетами в Соединенных Штатах смогут и те российские чиновники, даже меньшего калибра, и члены их семей, кто не имеет отношения к Украине, а причастен к коррупции в России, которая трактуется законом как присваивание государственной или частной собственности, разворовывание природных ресурсов и подкуп. Словом, формулировки, скорее всего, означают, что у президента Обамы есть законные инструменты нанести штрафные удары по очень многим представителям российской элиты. Как президент Обама может распорядиться этими новыми полномочиями? Мои собеседники – экономисты Андерс Аслунд и Михаил Бернштам, финансист Грегори Грушко и политолог Илон Берман. Грегори Грушко, вы занимались инвестициями на Украине и в России. Может ли что-то из положений нового закона оказаться особо неприятным для российской элиты?
Сами по себе санкции такие же, как они были объявлены раньше. Но на этот раз возможность расширяется и переносится на аффилированных лиц в дополнение к тем, которые напрямую упомянуты в списке, и членам их семей. И еще один маленький момент. Гражданам США и американским компаниям, которые включают, естественно, банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. И это означает, что лицо из этого списка не может сделать перевод не только в или из американского банка, но и через американский банк, который в данной ситуации может быть просто посредником между двумя европейскими, азиатскими или какой-либо другой комбинацией. То есть не обязательно, чтобы операция начиналась или заканчивалась в американском банке.
В отличие от прежних санкций или от тех санкций, которые сейчас существуют, Конгресс дает президенту право ввести санкции против практически всех видных российских политиков, видимо, имеются в виду члены парламента, которые проголосовали за вторжение на Украину, против членов их семей и аффилированных с ними лиц и компаний.
Так оно и есть. Плюс язык. Язык достаточно широкий и гибкий, что, в принципе, если постараться, то, наверное, эти понятия можно даже еще расширить.
Профессор Бернштам, насколько серьезными, на ваш взгляд, выглядят эти новые санкции?
Самое главное – это то, что Григорий сказал, их гибкость и широта, и возможность к расширению. И вот на это как раз смотрят все бизнесы и все финансовые учреждения, которые имеют дело с Россией. Они очень опасаются, увеличился риск. Скажем, JP Morgan разослал письмо, это один из пяти крупнейших американских финансовых учреждений и банков, в котором он говорит, что во всех будущих делах с Россией он будет запрашивать руководство у Министерства финансов. То есть совершенно открыто уже все будут действовать с оглядкой.
Если воспользоваться термином Уолл-стрит, видоизмененным термином Уолл-стрит, то Россия превращается в токсичную страну, Григорий?
Она на пути превращения в токсичную страну. Я думаю, что свобода финансовых действий, финансовых операций будет очень ограничена для этих людей и для этих организаций. Простейший пример. Банк России, упомянутый в списке, недавно объявил, что он будет вести операции только в рублях. Но это очень просто, потому что он не может делать ничего в долларах. И если бы такого же рода санкции были применены кому-либо из лиц, упомянутых в этом списке русских. Ну, представьте себе, что господа Ротенберг или Ковальчук или кто угодно могут заниматься бизнесом только в рублях.
Ну, а евро остаются для них открытыми?
Да, в том числе и другие валюты. Но первый перевод доллары из доллара в доллары вызовет очень болезненную реакцию.
Можем ли мы, профессор, сказать, что Россия пытается скрыть истинное положение и санкции в действительности ее затрагивают? Что говорят данные, которые появляются в западной прессе, в западных источниках?
Значит, есть данные и есть заявления. И очень интересно, что заявления разные совершенно со стороны политических лиц и дипломатов с одной стороны и как раз практических людей, прежде всего банкиров или руководителей крупнейших государственных банков с другой стороны. В иностранной прессе цитируют очень резкое высказывание главы банка ВТБ, это бывший банк внешней торговли, который в обратном переводе сказал, что теперь в будущем любой российский банк может быть подвергнут санкциям и ожидает этого, и поэтому, продолжаю цитату, Россия сейчас находится в состоянии, похожем на бывшую эту холодную войну. То есть это, скорее всего, преувеличение, но, тем не менее, там довольно-таки паническое настроение среди финансистов чувствуется. Но на самом деле, если мы посмотрим на тенденцию, то мы увидим, что уже назревавшее ухудшение экономического положения, которое происходило в течение 2013 и начале 2014 года, резко ухудшилось. И ускорился, в общем-то, если не экономический кризис, то преддверие такового, увеличивается отток капитала. Западные банки и аналитики предупреждают, что отток капитала в 2014 году может превысить 70 миллиардов долларов. Говорят, что уже сейчас в какой-то степени приближаются к этому уровню лишь за первые три месяца 2014 года. А Goldman Sachs, возможно, преувеличивая, вообще удваивает эту цифру почти и говорит, что отток капитала может составить до 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле что это означает для России? Отток капитала 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле это означает резкое снижение импорта. И это означает резкое снижение поступления налогов, огромные сложности для бюджета и сокращение резервов Центрального банка. И из-за этого будет сокращаться денежная масса в России. То есть, как это было в 2008-2009 году, примерно на 10% упал валовый внутренний продукт и была очень глубокая рецессия.
Грегори, у вас есть ощущение того, что Россия пытается скрыть уже имеющиеся реальные последствия санкций?
Пытаются скрыть, но в то же время они же сами об этом говорят. Министр финансов Силуанов, выступая, его слова приводит и Тартас, сказала, я цитирую, санкции уже объявлены и действуют. Самое неприятное то, что этот перечень может меняться и существует нервозность в отношении того, какие меры могут быть предприняты. Вот он открытым текстом говорит, что цитаты объявлены и действуют, и подчеркивает то, чего они боятся больше всего, то, что перечень санкций, имен может измениться, никто не знает, когда и как.
Вот очень странно, что кризис уже начал затрагивать даже правительство, потому что бюджет находится в довольно благополучном пока положении. Но, тем не менее, вот по сообщениям Министерства финансов, у них прошло 4 аукциона подряд, на которых они не смогли разместить облигации, вот сейчас они впервые их снова разместили, то есть рынок немножко успокоился. Но речь идет о сравнительно небольших траншах, и проценты достаточно велики для правительства с положительным сальдо бюджета и с огромными резервами пока что Центрального банка. 9% доходности годовых – это очень высокий процент, который очень трудно обслуживать, и как раз, скажем, скорее всего, вот именно в этих высоких процентах по государственному долгу именно и заложена плата за все будущие риски. Кроме того, когда мы говорим о долгах предприятий и банков российских, то надо смотреть еще на то, какие долги краткосрочные и какие долги долгосрочные. 9% долгов краткосрочные, то есть это очень немного по мировым стандартам. Но речь идет об очень крупных суммах. 56 миллиардов надо выплатить в течение года. Остальные долги надо перефинансировать. Если проценты будут увеличиваться хотя бы немного на такие долги, это уже очень серьезные финансовые трудности.
Пример. S&P опубликовала информацию, что Роснефть, компания одна сама по себе, только в этом году должна будет либо выплатить, либо рефинансировать почти 16 миллиардов долларов. И еще 16 миллиардов долларов в следующем году. Это одна компания.
Из того, что мы сейчас видим, можно ли сказать, что финансовые санкции еще пока реально не, так сказать, укусили Россию, профессор?
Они заложили риски, и все стало дороже. Обслуживание долга стало дороже, отток капитала увеличился, резервы Центрального банка падают. Процесс, в общем-то, ускорился за последние 2-3 месяца. Рубль падает. И в итоге вот все это сочетание всех этих факторов, оно все складывается и работает негативно.
Мой собеседник, экономист Андерс Аслунд, убежден в том, что санкции уже возымели действие, потенциально гораздо более ощутимое для России, чем неудобства, которые испытали отдельные олигархи и государственные функционеры, вынужденные скрывать свои деньги от американских властей.
Я думаю, что это достаточно смотреть на оценки экономического роста России в этом году. В начале года это было 2,5%, сейчас это 0,5%. Можно сказать, что не санкции, но боязнь, что санкции будут, сразу снизил экономический рост в этом году на 2% ВВП. Это много. И это в течение одного месяца. Что можно сказать, что санкции, значит, несколько процентов экономического роста в России в этом году.
Даже те санкции, которые затрагивают лишь десяток-два людей?
Только из-за того, что индекс РТ снизился на 12% 3 марта. Это убрал 1% ВВП сразу. Из-за того, что больше волатилити на рынке и больше страха. Это уже серьезный эффект. И утечка капиталов – это, вероятно, главный показатель сейчас. Это значит, меньше потребления, меньше инвестиций и, в конце концов, меньше экономического роста в России.
Доктор Аслунд, но что бы вы ответили тем в России, кто настаивает на том, что рыночные перепады – это инстинктивная реакция сверхчувствительных инвесторов? Вскоре, дескать, страхи непременно улягутся, тем более, что российские рынки уже вернули часть утраченного в день паники. Отмахнутся ли они от этих санкций? Успокоятся, как вы думаете?
Нет, не успокоятся. Это совсем ясно, что будет больше санкций. Это только что рынок не понимает, что будет больше санкций, что будет больше отрицательных эффектов. Это просто иллюзия, что больше не будет.
Вы говорите, что российский рынок живет иллюзиями, но ведь существует, например, точка зрения, высказываемая многими, что эффективными могут быть только совместные экономические санкции США и Европы. А Европа, кажется, действительно не решается наказать Россию за счет потери собственных рабочих мест. Что могут сделать в одиночку Соединенные Штаты?
Главная санкция – это финансовые санкции. Что США может делать, это просто закрыть банковскую систему для российских государственных банков, что обсуждается. И это было бы очень серьезная санкция, потому что, в самом деле, рынок капитала – это больше всего Нью-Йорк и Лондон, и американские банки везде, и тоже европейские банки зависят от американского регулирования, что США может там очень сильно сбить российскую экономику. Другое – это технология. Российская экономика производит очень мало технологий, и практически во всей технологии есть американские компоненты, патенты, и без этого российская экономика может очень слабо развиваться. Конечно, первое, это военно-промышленный комплекс, который в России очень слабый технологически. Второе, это развитие нефтегазового сектора в России. Мне кажется, что в Кремле это очень плохо понимают, все и что. В Вашингтоне это достаточно хорошо понимают.
Но все это возможно лишь в случае готовности Барака Обамы пойти на эти меры. А на этот счет как раз у многих, в том числе, наверное, и в Кремле, кстати, остаются сомнения. Вы считаете, что Обама готов отвернуться от России, от надежд на сотрудничество с ней?
Я думаю, что Обама, в принципе, решил в августе, когда он решил не поехать в Москву во время Басаски. И сейчас мы видим, что и США, и другие западные страны закроют сотрудничество с Россией по одному пункту после другому, что невозможно было год тому назад вообще обсуждать выход из восьмерки.
Интересно, что Андерс Аслан считает, что украинский кризис мог попутно лишить президента Обаму иллюзий и надежд на достижение соглашения по ядерной программе Ирана и касательно роли России в этом процессе.
Для Ирана это ясно, что Украина проигрывала из-за того, что отдали свое ядерное оружие, что надо иметь ядерное оружие Ирану сейчас, что Россия играет против США по ядерному вопросу. Россия просто на другой стороне не может быть партнер по другим вопросам, как и раньше.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции как первый залп экономической холодной войны. Потерпела ли Москва первые поражения в экономической холодной войне? Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения в Крым, мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом сотрудника Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Какова цель американских санкций? Судя по всему, в ответе именно на этот вопрос существует большое расхождение между Вашингтоном и Москвой. Если в России многие воспринимают это решение США как меру наказания, дескать, к чему санкции, если мы Крыма все равно не отдадим, то для Вашингтона санкции – это попытка предупредить Москву. Образно говоря, привести ее в чувство, причинив ей болевой шок, дать ей понять, что она агрессор. Илон Берман из Американского совета по внешней политике обеспокоен тем, что эта стратегия пока не действует на Москву.
Ясно, что давление, которое уже было оказано на Россию, не возымело желаемого эффекта. Оно не стало весомым в глазах Владимира Путина предупреждением, на что надеялась администрация Обамы. В распоряжении Соединенных Штатов есть, я считаю, очень эффективные инструменты воздействия на Москву, включая изгнание России из международных организаций, скажем, МВФ, Всемирной торговой организации. Реальный вопрос, впрочем, заключается в том, готов ли Белый дом прибегнуть к мощным инструментам давления, что могло бы привести к созданию своего рода экономического санитарного кордона вокруг России.
Но мы видим, что Конгресс принимает закон, который дает Белому дому почти карт-бланш в том, что касается наказания санкциями фактически всего российского политического истеблишмента, включая законодателей. Разве это не является свидетельством серьезных намерений в Вашингтоне?
Действительно, Конгресс дает президенту все необходимые полномочия для введения разнообразных экономических санкций. Но нет уверенности в том, что президент ими воспользуется. Очевидно, что у администрации Обамы на уме остается сирийский кризис, иранская ядерная проблема, и она, по-видимому, пытается все еще выдержать баланс в отношениях с Москвой, с тем, чтобы удержать ее за столом переговоров по этим проблемам. Это чрезвычайно хитрая задача. И Кремль это прекрасно понимает. Он уже, например, дал понять, что от того, как Запад будет вести себя в контексте украинского кризиса, будет зависеть поведение России в контексте переговоров с Ираном. Это можно назвать политическим шантажом. К этому можно добавить, что, как мне кажется, несмотря на раскол Путиным Украины, несмотря на его демонстративное агрессивное поведение, антиамериканизм, готовность подорвать послевоенное устройство Европы, президент Обама все еще хранит остатки иллюзий, на которых когда-то основывалась стратегия перезагрузки. Несмотря на заявление Вашингтона, свидетельствующее о том, что Белый дом очень обеспокоен поведением России, очевидно, что президент Обама все еще надеется, что некий компромисс с Москвой возможен. Любопытно, что в переоценке отношения к России пример задает не Белый дом, а НАТО. Североатлантический союз четко осознал значимость украинских событий. Он резко отказывается от привычных форм сотрудничества с Россией, прервал военные контакты, меняет свои стратегические взгляды на необходимость поддержки пограничных с Россией государств. Эти решения НАТО в гораздо большей степени, чем наши экономические санкции, свидетельствуют о том, что доминирующей тенденцией на Западе становится взгляд на Россию как на противника, а не на партнера или просто постороннего.
Ваше ощущение, изменили ли эти события взгляды на Россию в Конгрессе? Ведь еще не так давно немало законодателей, в общем, были благодушно настроены по отношению к России. Например, многие выступали в поддержку администрации, которая не так давно пыталась предотвратить появление закона Магнитского.
Это очень интересный момент. Очевидно, что подавляющее число республиканцев и даже многие демократы, с энтузиазмом поддерживавшие договор о сокращении ядерных вооружений, говорившие о том, что мы, как партнеры, должны учесть беспокойство России относительно противоракетной обороны в Европе, получили прямое жесткое доказательство того, что Москва не является партнером, что она является источником нестабильности в Восточной Европе. Сейчас они начинают отзываться о России крайне критически и предлагают соответствующие шаги.
Можно предположить, что в Москве видят эти колебания в Вашингтоне и других западных столицах, и это внушает Владимиру Путину и его окружению решимость. Верно ли в таком случае воспринимают происходящее в Вашингтоне?
Я думаю, что с точки зрения Москвы, по крайней мере в данный момент, Запад расколот. Он не уверен, сколь решительно реагировать на отторжение Крыма и на угрозы Украине. Он не может мобилизоваться. Если смотреть со стороны, действительно, можно прийти к выводу, что западные союзники разобщены и не готовы к битве. Я опасаюсь, что именно к таким неверным заключениям придут в Кремле и решат, что Россия может позволить себе вторгнуться в Южную или Восточную Украину и положить глаз на Приднестровье или Эстонию. Это очень опасно, потому что результатом таких акций станет принципиальный конфликт между Западом и Россией. Я очень надеюсь, что западные столицы сделают все необходимое, чтобы наглядно продемонстрировать Москве свое единство и заставить ее подумать дважды, прежде чем предпринять провокационные шаги.
Это был политолог Илон Берман из Американского совета по внешней политике. Вернемся к разговору с Михаилом Бернштамом и Грегори Грушко. Профессор Бернштам, Илон Берман считает, что санкции не оказали желаемого воздействия на российские власти. А в принципе они способны оказать это воздействие? Ведь мировой опыт удачного применения санкций не столь уж и богат.
Надо смотреть тут в будущее. Действительно, большинство россиян не почувствует действия этих санкций, ухудшения экономического положения до тех пор, пока не наступит какой-то очень серьезный долговой кризис для российских банков и предприятий, если он наступит. Он может наступить. Сейчас им труднее обслуживать долг, труднее перефинансировать, но в какой-то момент они могут обратиться к государству за помощью. В этой ситуации, значит, государство должно будет как в 2008-2009 году дать им кредит из Министерства финансов, и они, в свою очередь, купят доллары и евро у Центрального банка. Резервы Центрального банка упадут, и будет оттягиваться денежная масса, тогда начнется общее падение экономики и подъем безработицы. Только вот если этот механизм начнет раскручиваться, а на это уходят месяцы, тогда рядовые граждане и все население в целом почувствуют ухудшение экономического положения.
Грегори Грушко, как вы считаете, достаточно ли было оказано финансовое давление на окружение Путина с тем, чтобы у этого окружения был стимул оказать давление на своего босса?
Давление оказано на его ближайших соратников, но в то же время я не думаю, что у этих соратников есть необходимые возможности оказать давление на самого Путина. Я думаю, что Путин в конце концов будет решать сам и принимать свои собственные решения.
Профессор, ваше ощущение, в чем заключается, собственно, цель санкций? Потому что в России много идет обсуждений, дескать, если это наказание, зачем наказывать, все равно Крым наш.
с точки зрения тех, кто накладывал санкции, как я понимаю, то есть Соединенные Штаты и западные страны, санкции имеют мировое стратегическое значение. Не для конкретного наказания, а для того, чтобы подать сигнал, что дальнейшие агрессивные акции встретят очень резкий отпор. То есть сейчас Западу очень важно как бы прочертить ту линию на песке, как здесь выражаются, которая не позволила бы нынешнему российскому руководству, в общем-то, подвергнуть опасности сложившийся мировой политический, геополитический порядок.
И на ваш взгляд, профессор, эти санкции могут быть убедительны?
Эти санкции будут убедительны, на мой взгляд, только если они приведут к резкому ухудшению экономической ситуации, поскольку российские власти, скажем, в отличие от властей Северной Кореи или в отличие от властей Ирана, достаточно чувствительны к настроениям населения. Это не абсолютная политическая или религиозная диктатура в России, и поэтому, если произойдет экономический кризис, и как бы ни отрицательно не относилось российское население к западным правительствам, оно, тем не менее, причинно-следственную связь увидит между действиями российского правительства и экономическими последствиями. Если будет глубокая рецессия, то, естественно, для российского руководства эти санкции окажутся крупной политической проблемой.
Грегори, с вашей точки зрения, могут ли эти санкции быть эффективными с точки зрения давления на российское руководство, на поведение России?
В кратком сроке, скорее всего, что нет. В длительном процессе, несомненно, они заложили тот фундамент, на основании которого можно построить долгосрочную стратегическую позицию, которая, опять-таки, в длительном сроке, а в наши дни длительный срок может быть 5-10 лет, приведет к тому кризису в русской экономике, о котором Майкл только что говорил.
Правильно ли я вас понимаю, господа? Вы видите в этих санкциях фактическое объявление Соединенными Штатами экономической холодной войны России? И это объявление, кажется, Москва не заметила, и потенциальных масштабов этой войны она не осознает.
Я думаю, что мы видим уже сейчас начало подобной экономической холодной войны.
Профессор, ваше ощущение? Есть опасность, есть угроза экономической холодной войны.
Уже начал раскручиваться маховик, то есть санкции касаются отдельных лиц. Но увеличение политических рисков уже затрагивает всю банковскую систему, затрагивает крупнейшие предприятия, обеспокоены германские банки. Экономическая холодная война, если угодно, она уже пойдет своим собственным ходом, она приобретает свою собственную скорость, связанную с экономическими механизмами, независимо от того, будет ли в той или иной месяц правительство Соединенных Штатов или правительство той или иной западноевропейской страны добавлять там 5 каких-то олигархов или чиновников к списку, потому что экономический процесс, он достаточно безличный.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции как первый залп экономической холодной войны. Потерпела ли Москва первые поражения в экономической холодной войне? Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения России в Крым, мы обсуждали с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство экономического развития России прогнозирует, что рост экономики страны в 2014 году в целом замедлится почти втрое к прошлогоднему уровню, но тем не менее сохранится. Однако источники роста, которые выводили российскую экономику из двух последних по времени кризисов, теперь исчерпаны, а новые так и не были созданы. бремя крупнейших в мире валютных резервов. Их опережающий всю экономику рост в Китае лишь усиливает монетарные риски, заявил в минувшие выходные премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. В Китае на сегодня сосредоточена треть общемировых золотовалютных резервов. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Правительство России одобрило в минувший четверг очередной прогноз развития экономики страны на период с 2014 по 2017 год, представленную Министерством экономического развития. Прогноз предполагает, в частности, что общий рост российской экономики в 2014 году составит 0,5% после роста на 1,3% в прошлом году. Для сравнения, среднегодовые темпы экономического роста в стране за период между двумя последними финансовыми кризисами с 1998 по 2008 год составляли примерно 7%. Из последнего кризиса экономика России выходила в 2010-2012 годах темпами в среднем примерно 4% в год. Теперь же речь идет фактически о нулевом росте, причем с колебаниями в обоих направлениях от этого уровня. Бурный рост российской экономики после кризиса 1998 года, почти на уровнях нынешнего китайского, обеспечивался не только стремительно дорожавшей нефтью. После исторических минимумов цен на нее осенью именно 98 года, но и наличием в самой России значительных свободных мощностей предприятий, которые могли быть задействованы по мере расширения спроса. К 2008 году резервы этих мощностей были фактически исчерпаны, но поддержку вновь оказал посткризисный трехкратный рост мировых цен на нефть с 36 долларов за баррель осенью 2008 года до уровней выше 100 долларов. Теперь же и цены на нефть практически не растут, и прежних свободных мощностей в российской экономике не осталось. Из Москвы главный экономист Номосбанка Кирилл Тримасов.
Рост в первой половине нулевых во многом носил восстановительный характер, ведь после кризиса 98 года, в конце 90-х, добыча нефти составляла всего лишь 300 миллионов тонн. За нулевые она удвоилась. Рынок потреб кредитования фактически отсутствовал. Он начал расти только в нулевых. И рост этого рынка существенно подхлестнул потребительский спрос, повысил долю расходов домохозяйств в структуре ВВП. То есть экономика росла такими высокими темпами в силу ненасыщенности товарами и услугами российской экономики. После кризиса 2008 года мы также имели 2009-2010 год восстановительный период роста, когда экономика возвращалась на уровень 2008 года, а потом началось торможение. Отчасти оно было связано с европейским долговым кризисом, но отчасти и с тем, что действительно по многим рынкам мы уже достигли какого-то насыщения. Загрузка мощностей достигла достаточно высоких уровней, и для дальнейшего развития требовались новые инвестиции.
Еще в середине прошлого года и правительство признало, что минимальные темпы роста российской экономики, значительно более низкие, чем экономики мировой, станут на ближайшие годы новой нормой для России. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Действительно, прежние источники роста в основном исчерпаны. Можно еще добавить, помимо нефти, помимо незадействованных мощностей, очень важным фактором роста вплоть до последнего времени являлся потребительский спрос, а он, в свою очередь, двигался в основном за счет увеличения доходов и зарплат в бюджетной сфере. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда, с одной стороны, цены на нефть уже не растут, и поэтому дополнительных доходов для экономики в целом, и в том числе для бюджета, мы не видим. С другой стороны, производственные мощности загружены в значительной степени, где-то от 85 до 90% по многим основным секторам экономики, то есть дополнительного возможности наращивания производства за счет мощностей нет. И третий фактор – это потребительский спрос, он тоже начинает серьезным образом тормозить, потому что у правительства фактически нет средств для такого же активного повышения зарплат и пенсий в бюджетной сфере, да и, собственно, эти зарплаты, они уже достаточно высокие, вопрос о необходимости повышения производительности труда. Поэтому дальнейшие источники роста следует искать уже в сферах, которые не так легко подвинуть, такие как, например, стимулирование инвестиционной деятельности, стимулирование модернизации экономики, повышение производительности труда, за счет чего экономика может дальше расти. Но для этого требуется проведение серьезных структурных реформ и значительное улучшение инвестиционного климата.
В последние годы основным фактором роста российской экономики являлся внушительный рост объемов внутреннего потребления, обеспеченный постоянным увеличением доходов населения. Теперь прежние темпы роста этих доходов резко замедлились. Если в прошлом году они составляли еще 3,3%, то в 2014-м, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, рост доходов населения замедлится почти в 7 раз, до 0,5%, и лишь в будущем году можно ожидать нового ускорения, до 1,3%. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, это означает замедление динамики реальных доходов, и в условиях замедления кредитования, конечно, это скажется на темпах роста частного потребления, и мне кажется, что замедление роста потребления в этом году, в общем-то, вещь совершенно неизбежная. Я думаю, что частное потребление замедлится где-то, может быть, до 3% роста в этом году. При этом нужно понимать, что это выше, чем тот рост ВВП, который мы ожидаем. И все-таки, с этой точки зрения, потребление останется драйвером российской экономики.
В 2014 году следует ожидать и ускорение спада внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. По оценкам Минэкономразвития, после сокращения в прошлом году на 0,2%, их объемы в нынешнем году сократятся уже на 2,4%, то есть спад окажется в 12 раз большим, чем годом ранее. Кирилл Тремасов, главный экономист Номосбанка.
Прогноз министерства кажется достаточно оптимистичным. Все-таки в первом квартале у нас инвестиции сократились почти на 5% год к году. И прогноз министерства предполагает, что во второй половине года ситуация начнет улучшаться, динамика инвестиций к концу года выйдет в плюс. Пока не видно поводов для такого оптимизма. Ситуация вокруг Украины очень далека от завершения. И спешить с инвестициями сейчас вряд ли кто-то будет. Если же говорить о государственных инвестициях, то денег-то и в бюджете лишних сейчас тоже нету. Поэтому государство тоже будет подходить осторожно к стимулированию экономики посредством увеличения государственных инвестиций. Так что я думаю, по этому году мы увидим падение инвестиций, ну, никак не меньше 5%. И прогноз правительства, мне кажется, здесь достаточно оптимистичным.
В последние три месяца на фоне российско-украинского противостояния резко ужесточились условия кредитования российских компаний и банков за рубежом. Новых кредитов почти не стало, отмечала в минувшую среду британская Financial Times. А зарубежные банки теперь настаивают на том, чтобы в кредитные договоры с российскими заемщиками был включен пункт о немедленном погашении долга, если эти компании или банки вдруг окажутся под санкциями Запада. Впрочем, влияние таких новых обстоятельств отчасти нивелируется общим сокращением спроса на кредиты в самой России. Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
С чем сталкиваются многие банки, причем не только в последние 2-3-4 месяца, но уже на протяжении, наверное, года-двух, это существенное замедление спроса на кредиты со стороны компаний. И в последние месяцы тенденция замедления роста кредитования в потребительском сегменте. Здесь причины уже не столько связаны с доступом к кредитам, сколько с определенными опасениями компаний, что дальнейшее наращивание производства, в том числе за счет долговой нагрузки, не обязательно будет находить спрос. С одной стороны, мы видим явно существенное замедление внутреннего спроса, связанное с общей экономической ситуацией в стране. И с другой стороны, что немаловажно, мы видим стабильный, но не растущий спрос на основные товары российского экспорта за рубежом. Прежде всего, это сырье. К чему я это говорю? К тому, что если смотреть на перспективу, то, на мой взгляд, можно ожидать некоторого разворота по темпам роста экономики в России, в том числе, опять-таки, за счет экспортного сектора. Это не только нефть и газ, но и это металлургия. Иными словами, если мы увидим постепенное улучшение ситуации в глобальной экономике и увеличение спроса, в том числе на товары российского экспорта, то тогда мы можем ожидать, что компании-экспортеры начнут опять наращивать инвестиции, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на темпах роста экономики. Скорее всего, будущие факторы роста, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, они будут находиться за границами России, чем внутри.
Владимир Тихомиров – главный экономист инвестиционной компании «Открытие». «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. «Экономика России. Прогнозы на текущий год». Продолжаем выпуск. В 2014 году чистый отток капитала из России, по прогнозу Министерства экономического развития, составит 90 миллиардов долларов, то есть в полтора раза больше, чем в прошлом году. И ввиду резкого его ускорения на фоне политических событий, Центральный банк фактически оказывается перед дилеммой. Либо продолжать тратить накопленные валютные резервы, только с начала года они сократились почти на 35 миллиардов долларов, или примерно на 8%, для поддержания курса рубля, либо, наоборот, допустить заметное его снижение, что немедленно, впрочем, обернется ростом цен. Но Банк России фактически завершает переход к политике инфляционного таргетирования, подобной той, которой придерживаются крупнейшие центробанки мира. Ее смысл сводится в целом к тому, что одним из главных ориентиров денежной политики становятся целевые показатели именно инфляции. И пока, например, Министерство экономического развития исходит из того, что рост потребительских цен в России в нынешнем году не превысит 6% после роста на 6,5% в прошлом году. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
С точки зрения валютного курса, одним из главных условий перехода к инфляционному таргетированию является именно свободное курсообразование рубля. У Центрального банка есть определенный механизм, который предусматривает некий плавающий коридор интервенции, когда курс рубля приближается к границам этого коридора. Я думаю, что здесь Центральному банку ничего менять не нужно, за исключением того, что в рамках перехода к инфляционному таргетированию возможно несколько расширять этот коридор и делать таким образом курс рубля более гибким. Я думаю, что, конечно, да, с учетом того масштабного оттока капитала, который мы наблюдали, Центральному банку так или иначе придется пойти на снижение резервов. Наш прогноз предусматривает, что резервы снизятся до 430 миллиардов долларов к концу этого года. Это, в общем-то, ощутимое снижение.
Для сравнения, ныне объем золотовалютных резервов России, по последним из представленных данным Центрального банка, составляет 472 миллиарда долларов, из которых примерно 175 миллиардов он задействовать фактически не может. Это деньги Фонда национального благосостояния и резервного фонда, которыми управляет Министерство финансов. Кирилл Тримасов, главный экономист Номосбанка.
В первом квартале, согласно предварительным оценкам, чистый отток капитала составил чуть более 50 миллиардов. На сегодняшний день, к середине мая, этот показатель мог приблизиться уже к 60 миллиардам. Так что прогноз правительства о годовом оттоке в размере 90 миллиардов – это, в общем-то, тоже достаточно оптимистичный прогноз, предполагающий, что новых потрясений на финансовых рынках до конца года не случится, и отток капитала в этот период будет достаточно умеренным. Если этот прогноз принять за базу, то Центробанку в этих условиях не придется уже серьезно тратить свои резервы. Все-таки счет текущих операций пока что остается положительным. И до конца года по этому счету ожидается поступление валюты в страну еще где-то в размере там, 15-20 миллиардов. Одним словом, вот этот прогноз, он предполагает достаточную стабильность в денежной сфере. Но дело в том, что прогнозы вот по этому показателю динамики оттока капитала, они обычно всегда бывают пальцем в небо. Ну, никто не может предсказать настроение инвесторов, никто не может предсказать вот эти капитальные потоки. Каждый год мы сталкиваемся с ситуацией каких-то неожиданных, ну, как правило, внешних шоков, которые кардинально меняют картину с динамикой капитальных операций.
За последние 2,5 месяца Центральный банк России уже дважды повышал ключевую процентную ставку, во многом определяющую стоимость заемных средств в российской экономике. В целом, сразу почти в полтора раза, с 5,5 до 7,5% годовых. В последний раз столь резкое повышение было предпринято в России в мае 98
года, то есть за 2,5 месяца до дефолта России 17 сентября, ставшего кульминацией тогдашнего финансового кризиса в стране. В какой мере такое повышение ставки уже отразилось как на стоимости кредитования в стране, так и на общих его объемах? Последние из представленных пока данных Центрального банка по динамике объемов кредитования предприятий и частных лиц отражают мартовскую статистику. И она особого спада в годовых темпах прироста кредитования не показывает. Более того, для корпоративных кредитов рост в марте оказался даже чуть большим, чем в феврале. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Ну, понятно, что рост ключевой ставки означает, что фондирование для банков станет дороже. Понятно, что банки будут перекладывать эти издержки на своих клиентов, и определенное движение в сторону повышения ставок банков мы уже видели. Нельзя сказать, что это что-то масштабное пока, но, тем не менее, кредиты становятся постепенно дороже. В том, что касается объемов, то кредитование замедляется. Это происходит в рамках ожидаемой тенденции. Я бы не стал говорить, что тот рост процентных ставок является существенным фактором. По крайней мере, на фоне общей тенденции к замедлению его как-то трудно заметить.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве. Напомню, на вопросы программы отвечали главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров, главный экономист «Номосбанка» Кирилл Примасов и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Министерство экономического развития России пока прогнозирует, что рост экономики страны в 2014 году в целом замедлится почти втрое к прошлогоднему уровню, но, тем не менее, сохранится. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Накопленные в стране валютные резервы превращаются в бремя для экономики, стимулируя избыточный рост денежной массы. Такое неожиданное, на первый взгляд, заявление сделал в минувшие выходные премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. В течение первого квартала этого года общий объем накопленных Китаем золотовалютных резервов, по данным Центрального банка страны, увеличился на 130 миллиардов долларов и составил в целом 3 триллиона 950 миллиардов. Это больше, чем у стран, следующей за ним первой пятерки в мире по этому показателю вместе взятых: Япония, страны еврозоны, Саудовская Аравия, Швейцария и Россия. На долю Китая сегодня приходится более 1/3 всех золотовалютных резервов мира. Вспомним, опасения резкого ускорения инфляции из запечатания Центральным банком в дополнительных объемах рублей для скупки долларов ради сдерживания нежелательно быстрого укрепления национальной валюты имели место и в России еще пару лет назад. Теперь же Банк России намерен с 2015 года, по сути, отказаться от участия в валютных торгах, кроме разве что неких чрезвычайных ситуаций. В случае Китая речь идет не столько о проблеме общего объема накопленных резервов. Треть этой суммы вложена только в гособлигации Соединенных Штатов. Скупка Центральным банком страны финансовых инструментов в зарубежных валютах требует и выпуска в дополнительных объемах юаней, что в перспективе лишь стимулирует инфляцию. Именно несоответствие масштабов таких операций реальному экономическому росту страны и создают проблему для властей, отмечает специализирующийся в частности на экономике Китая научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Раньше этой проблемы не было, потому что в Китае был очень быстрый экономический рост, и одновременно рост спрос населения на деньги, и рост спрос предприятий на деньги. И существовали расчеты, что если экономика Китая растет на 10% в год, и спрос на деньги растет на 10% в год, то есть люди держат больше в кошельках, предприятия держат больше на счетах, домохозяйства держат больше на счетах, значит 10% и 10%, а десятое умноженное на 1,1 дает нам 1,21, то есть на 21% можем увеличивать денежную массу безинфляционно.
Теперь же темпы роста китайской экономики, второй в мире по объемам после американской, замедлились в полтора раза.
сейчас экономический рост снизился до 7,5%, и уже в такой степени не растет, как раньше, спрос на деньги, и поэтому увеличивать денежную массу уже, скажем, на 15% даже в год, невозможно, это уже будет вести к инфляции. И поэтому прежняя практика почти безграничной как бы скупки иностранной валюты, иностранных финансовых инструментов и печатания денег уже сейчас становится опасной. И вот в этой ситуации, значит, они должны снижать текущие объемы увеличения резервов.
Китай – крупнейший в мире экспортер товаров. И для поддержки национальных экспортеров Центральный банк страны сдерживает укрепление национальной валюты, скупая в свои резервы валюты зарубежные. С мая по декабрь прошлого года, когда валюты многих крупных развивающихся стран мира потеряли от 15 до 25% своей стоимости к доллару, курс китайского юаня снизился лишь на 1,2%. Но с начала этого года уже втрое больше, на 3,5%. Если представить, что Центральный банк Китая прекратил бы сдерживать рост юаня в короткие сроки, какие могут быть экспертные оценки того, насколько бы вырос текущий курс юаня к доллару?
Мы можем воспользоваться статистикой Всемирного банка. Валовый внутренний продукт на душу населения Китая составляет по обменному курсу 5720 долларов в 2012 году, самые последние данные. По паритетам покупательской способности 10 900 долларов. То есть юань очень значительно недооценен. По этой статистике Всемирного банка юань недооценен на 47%. По данным различных финансовых организаций, журнала «Экономисты» и их исследовательского отдела на 40%. Но речь идет об очень крупной недооценке юаня в ценах мирового рынка. И поэтому вполне возможно допустить даже на 20% увеличение стоимости китайской национальной валюты без значительного ущерба для китайского экспорта, потому что мировой рынок все равно сможет поглотить китайские товары, настолько они будут дешевы по сравнению с товарами, производимыми в других странах, особенно в развитых странах.
По словам премьер-министра Ли Кэцяна, Китай примет меры для сокращения его нынешнего торгового профицита со всем остальным миром, чтобы, среди прочего, и сократить приток в страну валюты. Но как именно? Ведь вряд ли можно предположить, что Китай, скажем, будет вводить специальные таможенные пошлины для своих экспортеров.
Есть как минимум три способа, к которым может прибегнуть китайское правительство, и оно уже частично к ним прибегает. Первое и самое простое – это увеличить внутреннее потребление. Почему в Китае очень низкое внутреннее потребление, меньше 50% валового внутреннего продукта и огромные сбережения? Потому что в Китае социальная система осталась все равно на том уровне, на котором она была несколько десятилетий назад. То есть в Китае нет, в отличие от крупных западных стран, государственной и частной крупной системы пенсионного обеспечения. И поэтому китайцы сохраняют очень значительную часть своего дохода просто на старость. И, соответственно, если сейчас создать пенсионную систему, которая соответствует хотя бы стандартам стран на том же уровне, на котором находится Китай, то, соответственно, сразу люди будут потреблять больше, откладывать меньше, и это ребалансирование произойдет.
Но создание на национальном уровне систем пенсионного обеспечения потребует и огромных денег, и многих лет. Тем более, если речь идет о самой населенной стране мира. А если иметь в виду меры ближайшего будущего, то, видимо, среди них в любом случае окажется просто сокращение Центральным банком страны объемов интервенций на валютных рынках.
Второе решение – это вот то, что они сейчас обсуждают, это прекратить значительные интервенции Центрального банка на финансовых валютных рынках, когда юань поднимется и импорт станет более дешевым. Но если импорт становится более дешевым, то, естественно, увеличивается потребление и снижается, соответственно, профицит торгового баланса. То есть, опять же, проблему мы решаем.
А какой третий вариант?
Третий вариант – это очень такой новаторский вариант, и Китай его очень сильно использует. Как использовать сам этот профицит торгового баланса? Ведь вовсе не обязательно скупать финансовые инструменты в иностранной валюте и класть их в резервы Центрального банка. Можно производить иностранные инвестиции. Китай строит железные дороги в Африке. Китай покупает и строит угольные шахты и рудники и прочее в Африке. То есть Китай делает иностранные инвестиции, покупая производственные активы по всему миру. Китай покупает даже производственные активы в Соединенных Штатах. И это тоже способ не ввозить доллары в страну, а наоборот использовать их за границей. И это тоже будет снижать давление на финансовые рынки и меньше будет поступать для скупки Центрального банка Китая. То есть вот сочетание этих трех способов постепенно позволит Китаю, в общем-то, решить эту проблему.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Накопленные в Китае валютные резервы превращаются в бремя для экономики, заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения традиционного профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.